Сегодня мы читали отрывок из книги Бытия, очень известный, о Каме, о хамстве. И вот этот отрывок, он открывает, может открыть нам тайные уголки лукавые нашей души. Вот, знаете, в Евангелии есть такие слова у Христа, что нет ничего тайного, что не сделать бы явным. И нами это как понимается всегда, либо как наш приговор. Потому что, в общем-то, мы очень много чего хотим скрыть от глаз своих ближних, да? Либо, наоборот, нечто торжествующее. Когда мы знаем за кем-то какие-то грехи и за кем-то какое-то зло, и мы внутренне торжествуем, что так или иначе откроется, там Господь говорил. Но вообще-то, вы знаете, вот эти слова Христовы, как раз и вот этот отрывок Евангелия сегодня библейский, он очень ярко это показывает. Вот эти слова Христовы обращены не на то, что не на катастрофу, что мои дела кто-то увидит. То, что я хочу скрыть. Мои движения души тайные там и так далее. И вовсе не торжество над грешником. А Господь говорит этими словами, что человек, если захочет, именно если захочет, взыскать свою совесть, она может ожить и осветить, рассказать ему то, что труднее всего видится, злоба собственной души. Я могу ее увидеть и не отчаяться, не погибнуть, но только перед лицом Господним. В том-то и дело, что для нас нет ничего проще увидеть грех в любом своем ближнем. Ну, во-первых, начиная со своих самых близких сродней, и во-вторых, уже всех окружающих, с чем сталкивает нас жизнь. Но нам чрезвычайно трудно всегда увидеть именно свою несостоятельность. И вот, как Андрей Критский в каноне, он вот когда читал Священное Писание, он везде видел соответствие в себе, любому грешнику. И нам тоже важно вот в сегодняшнем повествовании увидеть, как это соотносится с нашей жизнью и с внутренними движениями нашей души. Сегодня говорилось о том, что Ной, который с семейством единственный выжил после потопа из людей, он насадил виноград и выпил вино и заснул, как сказано в тексте, упившись. И здесь нет ничего удивительного. Дело в том, что до Ноя никто никогда вино не делал. И по преданию церковному он как раз первый, кто это сделал и попробовал. Он не знал, что это напиток. И он упал в сон, будучи наг. И его увидел его младший сын, Хам. А потом он рассказал это своим двум братьям, которые, Симу и Афету, которые взяли покрывало и подошли к тому месту, которое указал им их младший брат. И этим покрывалом, повернув голову прямо в противоположную сторону от отца, накрыли наготу отца. И затем, когда Ной просыпается, мы читаем в тексте благословение Симу и Афету и проклятие Хаму. Вот только не стоит воспринимать вот эти все проклятия, благословенные и благословения Ветхого Завета, как некие эмоциональные всплески такие. В том-то и дело, что то и другое всегда пророчество. И да, конечно, говорится и о народах, но ведь, понимаете как, это очень значимо, когда говорится о судьбах каких-то народов. Это очень масштабно. И иногда в реальной жизни это нам дает понимание для, дополнительное понимание для осознания того, что происходит в мире. Но все-таки для нас важнее не то, что не вот такие масштабы какие-то, а каким образом это ко мне-то относится. Я-то каким образом участник этого события. Потому что вне этого читать Священное Писание, да в общем, бессмысленно. Если это просто исторический трактат, то, ну, единственное, что у меня, я посмотрю на Хама, какой он мерзавец, и пойду дальше. Но у меня ничего не отложится. Мне это будет... Зачем тогда это повествование? В том-то и дело, что вот то, что мы читаем в этом отрывке, как бы прямо пронизывает, пропитывает всю нашу жизнь. Понимаете как? Хамство мы часто называем грубость и неуважительные отношения. Неуважительные слова, грубые. Но и это, в общем, так, конечно, все справедливо. Но в этом смысле хамство – это только результат того тайного, что живет в моей душе. Я поэтому-то и могу быть груб и неуважителен, потому что если вспомнить, насколько мы подозрительны, насколько подозрительна там моя душа, да, я постоянно, откуда любопытство берется, увидеть обязательно наготу другого человека, его грех, его нечистоту. И в этом наша душа, она черпает и сладость, услаждение. Это своего рода определенное сладострастие, когда мы знаем именно какие-то тайные пружины наших ближних, и отсюда рождаются сплетни. И хама может быть не только ребенок по отношению к родителям, но в том-то и дело, что когда родители откровенно открывают свой грех перед детьми, когда, скажем, мы не стесняемся оскорблять друг друга, отец и мать, или обличать друг друга при детях, мы заставляем их быть хамами. Видеть нашу наготу, с которой мы как раз мы-то, христиане, призваны бороться. И вот почему, скажем, подозрительность всегда в христианстве не просто осуждалась, а считалась принципиально непозволительной. Потому что любое подозрение грязное. Если вспомнить апостола, другого просто подозрения не бывает. И ведь, понимаете, подобные познают всегда подобным. Апостол Павел в одном из своих посланий, послании к Титу, он писал так: для чистого все чисто. То есть, если у меня душа чистая, я, в принципе, никого ни в чем заподозрить не могу. У меня просто в голову мне это не придет. Когда мы подозреваем в чем-то человека, мы, не зная наверняка, мы просто черпаем знания, ведение из своей души. Мы знаем, как она живет. Что она в таких случаях, в таких ситуациях, как она и что переживает. И сразу мы переносим это и как раз на тех людей, которым мы питаем некое подозрение, которых мы боимся. И боимся-то мы людей именно потому, что знаем, что у нас душа может быть и коварная, и хитрая, и лукавая. И что касается поступка двух братьев старших, Сима и Иофета, знаете, есть пример такой же жизни в житии уже новозаветного святого, великого святого Григория Богослова, который был патриархом Константинопольским. И когда вот как раз он занимал эту кафедру, к нему в доверие, ну, можно так сказать, действительно это реальность, буквально втерся один бывший философ греческий, Киник, и его святители предупреждали, что ты его не приближай к себе, потому что этот человек хитрый и коварный, лукавый. Вот, но, во-первых, у святителя он не открывался так святителю. Святитель не имел возможности обличить, не было ничего, чтобы подавало повод для обличения. Тем более, что пришел этот человек с письмом от другого великого святого, Василия Великого, и в конце концов советчики на самом деле оказались правы. И святитель Григорий, он очень много потерпел от этого человека, которого он не просто приблизил, а он и возвел в сан диакона, и в сан пресвитера, то есть священника. Но возникло потом в Константинополе такой скандал, что впору было действительно уступать кафедру именно вот этому бывшему языческому язычнику. Более того, он даже восстановил против Григория Богослова патриарха Александрийского, который в то время так по статусу был выше, чем Константинопольская кафедра. И чуть было сам не стал патриархом Константинополя, а когда это ему не удалось, он чуть было не сместил как раз того самого патриарха Александрийского, на которого пытался опереться. Вы знаете, вот здесь этот случай очень характерный для церкви. Вот формально, казалось бы, Григорий Богослов оказался неправ. Но надо было послушать советчиков. Но в то же время, вот духовно, как христианин, он не мог себе этого позволить. Если у меня нет реального повода, реальной причины для осуждения или какого-то ожидания чего-то коварного и злого, да? И если я начну просто подозревать, потому что мне кто-то на ухо нашептал, а о человеке, я в человеке не вижу ничего худого, и если я позволю себе это подозрение, я, может быть, и окажусь прав формально, но я сразу потеряю себя как христианин. Христианство мое просто-напросто развеется сразу. Ведь, понимаете, христианство, вот наш внутренний человек, выстроенная душа, это не просто человек, который прошел, вот, прибыл где-то в каком-то таинстве, да, вот, ну, скажем, в таинстве крещения. Это тот человек, который пытается жить по правде Божией. И для христианина, в общем-то, важно ведь, даже, я бы сказал так, совсем не важно доказать свою правоту или доказать свою правду кому-то. Христианину важно устоять в Христовой правде. И вот это устоять в Христовой правде, на самом деле, это не объявить что-то миру словесно, да, а прежде всего увидеть и сознать, что, да, Господи, моя душа падшая, она исполнена всякой нечистоты. Именно поэтому ты мне нужен как спаситель. Я поэтому к тебе креститься пришел. Потому что своей доброты, вот той самой постоянной доброты, да, у меня нет. Я сам себя изменить не могу. И мне требуется именно твоя доброта, твое мужество, твоя крепость. Твоя любовь, которую я не знаю. Вот мы говорим о любви. Много очень слов сказано о любви. Вообще вся литература фактически о любви. И мы внутри церкви очень много говорим о любви. Но ведь мы же прекрасно осознаем, что когда мы говорим о любви, мы, в общем-то, не знаем, о чем говорим. Мы говорим о том состоянии, которое у нас весьма относительно. Но все, что имеет относительность какую-то, да, да какая же тогда любовь? Это только какой-то отблеск. И то еще надо посмотреть, что там больше. Отдачи себя или желание и требование заботы о себе и услаждения. Вот той самой любовью, которую мне дали. Требование именно, чтобы мне дарили ее. Вот что больше в нашей любви. Ведь наше непостоянство это именно от того, что мы не можем дарить ее вне зависимости от обстоятельств, от того, как к нам относятся. Наша любовь, наша дружба, наша доброта, наша отзывчивость и забота, она везде и всюду зависит от ответа, от взаимности. Вот этим-то мы и отличаемся как раз от Христа, который творил добро, его любовь была совершенно неколеблема, не зависела от греха человека, с которым он сталкивался. Именно поэтому ложь на Бога, когда мы говорим, что из-за грехов наших он меняет к нам свое отношение. Да в том-то и дело, он всегда постоянен, милость его всегда. И он возлюбил нас именно не тогда, когда мы были праведниками, а когда были грешниками. И на крест зашел за грешников, а не за праведников. В этом правда. Именно на такого Бога всегда можно опереться. Именно такого Бога можно увидеть защитником и покровителем, а главное спасителем. И именно такому Богу можно признаться и в своем лукавстве, вот в своем этом хамстве, где в желании как раз любопытстве увидеть у человека тайную жизнь, тайную пружину, чтобы иметь над ним власть. Это как раз и такому Богу можно исповедать то, что это нашей душе близко и сладко. И только тогда от этого можно избавиться. Это то, что как раз мы в себе тщательно скрываем. И вот дай нам Бог как раз без ложной стыдливости себе признаться, что вот эта грязь, душевная нечистота, сердечная нечистота, она нам свойственна. Свойственна именно падшей душе. И, о, если мы признаемся себе в этом, тогда мы можем прямо, покаянно, сокрушенным сердцем заявить это Господу. И тогда уже от Его доброты, от Его правды, правды Христовой, правды настоящей любви, совершенно неведомой нам, постоянной, мы можем как раз вместить это и в свои сердца. И дай Бог, чтобы это могло быть.